Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня третья программа, посвященная Феликсу Мендельсону, гениальному композитору, романтику. Мы с вами продолжаем наш путь через 350 лет развития европейской музыки от добаховского периода и до наших дней. Мендельсон в этом ряду, я говорил об этом в прошлый раз, и хочу подчеркнуть, как и Шуберт стоят особняком. Мендельсон словно появился ниоткуда и ушел в никуда, потому что он не показывает нам четкой преемственности от венских классиков. Он идет дальше, в глубину, он идет туда, в Баха, которого он открыл в 20-летнем возрасте, открыл миру. Но, знаете, Мендельсона называют романтиком. Он, безусловно, романтик. Еще добавим слово «умеренный романтик». Почему? Ну, каков в нашем представлении композитор романтического времени? Безумец, ненормальный, ломающий устой, человек абсолютно без границ, со сложной личной жизнью, с бесконечными проблемами. В общем, романтик – это человек, который ушел из того социума, из того мира, которому раньше служили композиторы. Бах служил, Гайден служил. Моцарт попытался стать свободным художником, ему это очень тяжело досталось. Он все время искал постоянной работы, постоянного места, откуда шли бы постоянные доходы. Бетховен был первым, кто разорвал с работодателями. Но он был настолько силен, настолько энергетичен, настолько безумен, что он убедил человечество в том, что композитор может жить, не служа никому конкретному, не получая конкретной зарплаты, жить своим творческим трудом. Романтики порвали социумом навсегда. Они стали верить в сердце, а не в разум. А это сложно. Это значит, вся нагрузка переходит из области разума в область сердца. Это ведь великая трагедия. Разве можно сердцем выдержать то, что происходит вокруг романтика? Он ведь в ужасе от всего, что происходит. Помните, Гейне говорит, если мир раскалывается надвое, то трещина проходит через сердце поэта. Вот это сердце романтика. И в этом смысле Мендельсон тогда не романтик. Никак. Он был уникальным среди всех романтиков. Он жил спокойно, гармонично, умно, глубоко, образованно. Он женился на Сесилии Жан-Рено и наслаждался браком. Она родила ему 5 детей. Сам Мендельсон был настолько глубоко образован, что мы можем сегодня сказать, что это человек эпохи Ренессанса, потому что он был замечательным художником, великолепным литератором, философом. Просто музыка у него была кульминацией всего, всей философии, всей литературы. Мендельсон жил с самого детства, окруженный любовью, благосостоянием, благополучием. Музыка его очень классически совершенно, в ней нет сверхъестественных безумных порывов, потрясений. Все, что происходило в жизни Мендельсона, это удивительно не похоже на жизнь многих и многих гениев. Он такой один. У него не было материальных проблем с самого начала, потому что отец был банкиром. Это была одна из самых-самых обеспеченных семей Европы. В эту семью, я уже говорил, приходили самые великие люди, начиная от великого философа Гегеля и кончая самим Гёте. Ну, я уже не говорю о композиторе Карле Цельтере, который был музыкальным педагогом и так далее. Все у Мендельсона складывалось. Он захотел открыть первую в Германии консерваторию в Лейпциге. Он открывает ее и становится ее ректором. Он открывает симфонический оркестр в Лейпциге, тот самый Гаванхаус. Он открывает Баха для мира. Он становится законодателем вкусов и мод Европы. Он был безумно демократичен. Он никому не завидовал. Он всех выпускал, открывал, помогал. Это был удивительный человек. И вдруг... Давайте остановимся. Что же с ним случилось? Почему он умирает всего лишь 38 лет? Он переживает Моцарта на 3 года. Есть разные версии. Одна из них, что все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Но когда умирает его сестра Фанни в 42 года, это был жесточайший для него удар. И после ее смерти в 47 году... У Мендельсона произошел инсульт, потом второй инсульт. И когда у него спросили, Сесиль, жена, спросила, как он себя чувствует, он сказал, устал, очень устал. Он умер в этом же 47-м году, 4 ноября, умер окруженный любовью. Сесиль родила ему 5 детей. Умер окруженный всеми возможностями, всеми чувствами, всем поклонением, которое только возможно. Казалось бы, его биография совершенно не похожа на то, что я называю теорией поцелуя удара, что Господь сначала целует гения, когда тот рождается, а потом наблюдает, когда же его ударить, чтобы запустить гигантские процессы. Так мы не могли понять, в чем дело. И все-таки одна беда была. Я только краешком коснулся ее в прошлой программе. Мендельсон, когда ему было всего лишь 17 лет, написал увертюру «Ко сну в летнюю ночь» музыки комедии Шекспира, и это было его лучшим произведением. Потом ему было и 20, и 25, и 30. Мендельсон в глубине души понимал. Он написал настолько гениальную музыку, что все, что он после этого пишет, уже несоизмеримо. И первая симфония, и вторая, реформационная, итальянская, и шотландская, все замечательно, но то, что он написал в 17 лет, это вершина. И он никогда не поднимется. Он никогда не сможет написать выше. И действительно, вот мы в прошлый раз, в прошлой программе слушали увертюру. Знаете, это действительно, это гениально. Это вот, если на пальцах у нас 10, на руках у нас 10 пальцев, то вот по пальцам пересчитать величайшее, лучшее, совершеннейшее, гармоничнейшее, и всегда сюда войдет увертюра «Ко сну в летнюю ночь». Через годы он пишет продолжение, 10 пьес, включая «Свадебный марш», который всем известен, включая «Феноменальное скерцо», но с тех пор никогда и ничего. Так мы и знали про странную жизнь Мендельсона, светлую, счастливую, любящую, гармоничную, окруженный людьми, любящими и поклоняющимися ему, не так и не прошедший никаких забот, хлопот, убийственных трагедий. Все замечательно. И вдруг, как гром среди ясного неба, архивы, которые были запрещены к открытию в течение 100 лет, раскрыты. И вдруг мы выясняем, что в жизни Мендельсона случилось невероятное событие. «Шерше ла фам», как говорят французы, «ищите женщину». Он был чудесно женат, повторяю, 5 детей. Сесиль Жан-Рено, судя по всем воспоминаниям, одна из самых прекрасных женщин, и умная, и красивая, и... Да невозможно перечислить все ее достоинства. И вдруг с Мендельсоном случилось то же самое, что в свое время с Хансом Кристианом Андерсеном. Не просто то же самое, а это мистически. Мендельсон влюбился в ту же женщину, в которую однажды влюбился Ханс Кристиан Андерсен. Зовут ее Женни Линд. Я однажды делал программу на другой радиостанции об этом. Я не хочу повторяться, все желающие могут в архивах найти всю эту историю. Это была уникальная шведская оперная певица. Из-за нее Андерсен никогда... не женился, потому что он всю свою жизнь любил только Женни Линд, которая не ответила ему взаимностью. Женни Линд – одна из величайших певиц и личностей в искусстве всех времен и народов. О ней нужно делать специальные программы, но если бы сохранилась хоть одна запись, Все, кто были свидетелями, все, кто ее слышали, утверждают, что это и сегодня ничем не сравнимо. Она в 20 лет оставила оперную сцену, была только камерной певицей. Она заработала огромное состояние, учредила стипендии, премии. Она поддерживала талантливых молодых людей, талантливую молодежь в музыке, в искусстве. И после ее смерти этот фонд существует, фонд Дженни Линд. Она на 50-кроновых бумажках изображена. Но сейчас поменяют в Швеции. К сожалению, не будет Дженни Линд больше на деньгах. А так вообще можно было бы любоваться ею каждый день, когда платишь в магазине за товары. Так вот, оказывается, Мендельсон влюбился в Дженни Линд. Безответно. Причем говорят, что она тоже его любила. Неправда, любила. Но не могла ответить взаимностью, потому что у нее была жизнь у самой такая, когда отец их оставил. И она совершенно не хотела, чтобы Мендельсон оставил свою жену и 5 детей, и как он хотел, чуть ли не удрать с ней в Америку. Это письмо есть. Муж Дженни Линд, ученик Мендельсона, за которого она вышла замуж, в 52 году, то есть через 5 лет уже после смерти великого Мендельсона, овдовев, передал архив жены фонду Дженни Линд, фонду имени Мендельсона. Слышите, да? Фонд Дженни Линд имени Мендельсона. Там вот это письмо, в котором Мендельсон умолял Линд убежать с ним в Америку, а в случае отказа даже угрожал покончить жизнь самоубийством. Женя отказалась. Мендельсона не стало еще несколько месяцев. И вот вы знаете, в конце своей жизни... Неожиданно, так безумно, так страшно влюбившись, Мендельсон поднялся над всем. Он написал не только свое самое великое произведение, но одно из величайших творений мировой музыки. И это не что иное, как его единственный, ну, если не считать, естественно, детского концерта, ре минорного, который мы слышали, свой единственный, по сути, великий концерт, концерт для скрипки с оркестром, ми минор. Этот концерт все музыканты мира единогласно считают одним из 5 величайших скрипичных концертов, романтических концертов, написанных на планете Земля. В эту пятерку, большую пятерку, входит концерт Людвига ван Бетховена для скрипки с оркестром. Сюда входят русские композиторы Петр Ильич Чайковский с его гениальным скрипичным концертом, Глазунов с его совершенно феноменальным скрипичным концертом. И еще 2. Один из них концерт Брамса, и один из них концерт Мендельсона. До сегодняшнего дня никак не могут музыканты решить, какой из них абсолютно величайший. Часть утверждает, что все-таки бетховенский концерт, что он вообще над, потому что Бетховен говорил, что ему ангелы диктовали этот концерт. Огромное количество музыкантов, скрипачей считает, что все-таки концерт Мендельсона. Он действительно самый исполняемый на Земле. Вообще, хорошему скрипачу, даже очень хорошему, достаточно взять только концерт Мендельсона и с этим концертом объездить весь мир, сыграв его со всеми оркестрами. Можно прожить всю жизнь, играя только один концерт. Конечно, скрипачи этого не делают, но некоторые делают, да, потому что на Мендельсона всегда полные залы, если хороший скрипач. Так вот, влюбившись в Дженни Линд, наш Мендельсон написал музыку, превосходящую все. Сейчас мы послушаем первую часть концерта. Все станет ясно. Давайте послушаем. Я даже не буду комментировать. Вы же сами все услышите. Как нужно влюбиться? И какую музыку нужно написать женщине, которую любишь, и которая отвечает «нет», которая недоступна? Вот он, этот концерт. Первая часть. Вот такая вот музыка. Вот такое невиданное совершенное творение. Я знаю, что эта музыка должна сопровождать любого европейца, любого человека, чувствующего и чуткого всю жизнь. Слушайте эту музыку. Слушайте всегда. Она вам поможет, защитит, спасет, окружит, покроет красотой, приласкает. Эта музыка – одно из величайших достижений человеческого гения. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.